смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. «Сутки Ройзмана». Решили мы так назвать программу. Это ровно сутки, которые экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел под арестом. Он был обвинен в организации общественных беспорядков в поддержку Навального 31 января и 21 апреля, но благодаря усилиям адвокатов или каким-то немыслимым обстоятельствам он вышел на свободу, хотя суды Екатеринбурга просили для него 9 суток. Вот мы сегодня будем разговаривать о продолжающихся репрессиях, о так называемом дворцовом деле, как его уже назвали журналисты и правозащитники. В студии Алла Фролова, координатор правовой помощи ОВД «Инфо». Я правильно все сказала?
Правильно. Здравствуйте. Значит,
здравствуйте. И Алексей Меняйло, активист общественный и бывший фигурант московского дела, что для нас немаловажно, потому что у Леши есть свой опыт и заключения, и солидарности, и борьбы со страхами, и наблюдений за тем, как вообще общество реагирует на происходящее, на то, что сделал Алексей Навальный со всеми людьми, которые было уже потеряли, наверное, оптимизм политический и веру в то, что на какие-то общественные и выборные, в том числе, главным образом, процессы можно влиять. Итак, давайте для начала мы посмотрим, послушаем адвоката Евгения Ройзмана. Это Юлия Федотова. Это молодая, очень современная женщина, просто очень стильный человек такой, которая, соответственно, в соцсетях вчера сопровождала его, и она радостно написала, что Ройзман свободен, арест сократили до суток, и они с адвокатами подавали, с поддерживающей компанией подавали жалобы и на решение суда, и их удовлетворили. Давайте послушаем Юлию.
За что хотели арестовать Евгения Вадимовича?
Его хотели и арестовали, правда, в итоге всего лишь на одни сутки, за две организации публичных мероприятий – 31 января и 21 апреля. Организация заключалась в размещении постов в социальной сети Twitter и размещении там, соответственно, ретвитов. В первом случае он разместил несколько твитов, среди которых выразил свое личное мнение о том, что он выйдет на митинг. Там так указано было – надо выходить, я пойду и так далее. Во втором случае он у себя разместил видеозапись «Финальная битва между добром и нейтралитетом» 21 апреля 19.00. Суды сочли, что этого достаточно для организации публичного мероприятия. Организация – это часть 2 статьи 20.2 КОАП РФ, она предусматривает арест до 10 суток. Собственно говоря, Ройзману по двум этим процессам назначили 9 совокупно, они не суммируются между собой. Но отсидел он из них только сутки, к счастью.
Можете рассказать, как вам удалось так быстро вытащить Ройзмана?
Честно говоря, я не тешу себя надеждами на то, что это удалось мне, потому что в апелляции я говорила ровно то же, что говорила в суде первой инстанции. Ничего нового не добавилось. Я предполагаю, что это, возможно, некое политическое решение, к сожалению, никогда нельзя исключать этот вариант. Кроме того, наказание действительно было излишне, скажем так, жестким. Хотя, с другой стороны, некоторые люди сидят и по 30 суток заприты. Поэтому, честно, я не могу вам дать однозначного ответа на этот вопрос. Работа была проделана, безусловно, в полном объеме. То есть все ошибки и нарушения, которые в деле были, мы выявили, мы о них сказали. Но что именно повлияло на решение и почему судьи решили, это были две разные судьи в областном суде, почему они решили его таким образом отменить и в итоге вместо 9 суток оставить одни сутки, честно, для меня остается загадкой.
А как вообще дела состоят в Екатеринбурге после акции? Много ли людей арестованы, преследуются?
Да, довольно много. Из мне известных это моя клиентка Ирина Норман, девушка, которая страдает эпилепсией. Ей назначили 30 суток ареста за сторис в Фейсбуке, который через сутки вообще исчез. И на котором ничего даже не было. Там было просто указание на 21 апреля и 19 часов. То есть не было какой-то иной информации, опять же, не было ни призывов, ни агитации. Бывший координатор штаба Навального, который сейчас у нас, если я не ошибаюсь, и иностранный агент, и какая-то околоэкстремистская организация, да, я должна об этом сказать, Алексей Греська, он также отбывает арест 30 суток, насколько я понимаю, тоже за посты и репосты. Еще несколько человек содержатся также в спецприемнике в связи с проведением этого публичного мероприятия. Информации по штрафам и по иным наказаниям, не связанным с лишением свободы, я, к сожалению, не имею, но из того, что вижу в СМИ, их довольно много.
В России вообще это нормально судить человека за ретвит? репост за публикацию в интернете. Тем более не свою собственную, а просто перепощенную.
К сожалению, да, у нас законодательство, а точнее судебная практика его применения исходит из того, что размещение любой информации в социальной сети интернет о публичном мероприятии является его организацией. Другой вопрос, что все-таки организация должна под собой подразумевать не просто размещение информации, а обязательное агитирование, побуждение прийти, указание даты, места и времени. Ничего из этого в твитах у Ройзмана не было.
А адвокат Юлия Федотова нам изложила обстоятельства дела, юридические обстоятельства. Значит, дорогие гости, давайте вот мы начнем разбираться с этим кейсом большим. А в стране огромное количество, какие-то десятки тысяч протоколов до сих пор существует против людей, которые выходили на несанкционированные митинги. Хотя, понятно, несогласованные митинги. Хотя, конечно, что такое согласованный митинг, это удивительное российское правоприменение, мне кажется. Значит, вот почему я, Юля это сказала, и я, в общем, уже не раз это слышу, что репосты, оказывается, являются у нас, но они заставляют человека, который сделал этот репост, нести ответственность за вот всю эту митинговую составляющую. Это какое-то новшество законодательства? Или как-то вот вы можете мне это, Ал, объяснить, например?
Да никаких новшеств. Это было всегда, если захотеть. Да? Это не первый раз. Это в свое время там Льва Пономарева преследовали за то, что он там куда-то призывал. Любые пикетирования. Это просто сейчас очень массово. Очень массово. То есть всех, кого отловили, всех, кого смогли, при этом, к сожалению, то есть разместил, уже убирать бесполезно.
Ну, то есть есть описанный случай, когда человек убрал уже этот пост,
А он уже заскринен. Там же такая система, там нотариус не нужен. Там у них своя система, раз, бац, и все, и тебе предъявили. Так. Это вообще просто массовость, просто вот какое-то безумие. Массовость сейчас вообще преследование после акции, особенно 21-го. То есть
Ну, в данном случае, возможно, Евгению Ройзману повезло, что он действительно известный политик. Да. Да? Потому что его же тоже обвиняли в то, что эти репосты якобы делают его ответственным за организацию буквально.
Давидов.
Та же история.
Та же история.
Значит, Гозмана задерживали тоже недавно совсем.
Да, за участие. Гозман за участие.
Гозман там за участие, да. Но все равно очень интересно, что перестали делать разницу правоохранители или власти, как угодно можно это говорить, между обычным протестующим, который даже, может, и поколотил какого-то полицейского, да, и есть такие случаи, и журналистами, адвокатами. Вот это, мне кажется, какая-то новая история про современную Россию и ее протесты, неприкосновенные фигуры, которыми, в общем-то, и были и журналисты, и адвокаты. И я полагаю, что это, ну, как бы правильно, потому что должны быть посредники какие-то, как на войне. Вот журналисты и адвокаты – это такие же, мне кажется, посредники между всеми сторонами конфликта, и уж их задержание, аресты и тем более какие-то сроки, это вообще что-то немыслимое. Я имею в виду сейчас и ситуацию с Иваном Павловым, и массу, и ситуацию с Доксой, и, в общем, ну, вы понимаете меня. Леш, мы как-то можем это прокомментировать? Это какой-то вообще... Это что? Это просто такая тупая угроза всему гражданскому обществу и механизмам цивилизации, которые у нас существуют?
Мне кажется, корректно это сравнивать не с войной, а с действиями террористов. И то, что сейчас делает государство и государственная машина, это государственный террор. И я надеюсь, что ответственные за это люди в Новой России будут по 205 статье привлечены. Важно понимать, что масштаб репрессий, он скорее воспринимаемый, чем какой-то реальный. То есть шансы, да, я недавно написал для The Times специально колонку, где оценил шансы быть, собственно, посаженным или преследуемым по политическому делу. Уголовные, там с административками труднее посчитать. И они там, конечно, вышли. Так вот, получилось, что шанс быть убитым в результате преступления или получить тяжкие телесные повреждения в результате преступления за один год вдвое выше, чем шанс подвергнуться политическим репрессиям, кумулятивный, накопленный за несколько лет. И в этом смысле это, конечно, это инструмент террора. Как у террориста нету задачи взорвать вообще всех людей. Да, взрыв – это акт устрашения.
Демонстрационный, так и здесь, демонстративный.
Да, так и здесь.
Действительно, то, это оружие психического поражения, по сути дела.
Да, так. Да, да. То, что мы видим сейчас, это тоже, конечно, акт террора, который направлен не на то, чтобы посадить всех, как там, я не знаю, рассказывали, что вот строят, значит, концлагеря, куда всю оппозицию интернируют. Нет, ничего такого. В этом нет никакой необходимости, если можно точечными посадками и вот этими вот продолжающимися, да, что там каждый день, каждые два дня новости о том, что к такому-то пришли полицейские после митинга, пришли полицейские. Все это создает атмосферу страха. И нет никакой необходимости никого сажать ни в какие концлагеря. Если мы там 10 человек посадили в тюрьму, еще там 100 человек мы после митинга вот так вот за 3 месяца посадили по спецприемникам или оштрафовали, а все остальные такие:
Все, мы не
да,
пойдем.
Это да. Для нас перебор, все, мы лучше посидим дома, мы лучше ничего не будем делать. И таким образом дешево достигаются цели по удержанию власти. Надо понимать, что это именно цель по удержанию власти, потому что никакой другой возможности, кроме как создав атмосферу страха, у ОПГ, которая у власти находится сейчас, организованной преступной группировки, нету возможности эту власть удержать. Потому что крымский консенсус окончательно разрушен, экономическая стагнация и спад продолжается уже 7 лет, и не видно никаких вариантов выхода из нее. По какой-то привлекательный образ будущего сформировать тоже не могут. То есть все, что мы видим, государственная идеология, это возвращение к прошлому. Отсюда вот этот культ Великой Победы, отсюда вот это вот милитаризованное православие, которое от Христа дальше, чем атеисты.
И это говорит на минуточку Алексей Меняйло, который работал...
Ну, я не работал, я волонтерил алтарником в храме, я, поймите вот. Правильно, то я очень верующий. Для меня христианство, православие, для меня это очень важно. И именно поэтому мне так больно видеть, что верхушка РПЦ с православием сделала. Превратила фактически в милитаризованную государственную идеологию. Да. Так вот, все, что мы видим, говорит нам о том, что уже даже пропаганда перестает работать. Мы видим, что даже за уборщицу люди голосуют на выборах, лишь бы не за кандидата от власти. Мы видим, что не за Косомару, которая анкетно идеальный кандидат, проректор вуза, молодая, да, вот интеллигенция, выбрали Магомеда Яндиева, которого не знал никто, лишь бы Косомару не выбирать. После того, как там сняли Илью Яшина и еще кого-то. И единственный шанс, по сути, у организованной преступной группировки, которая сейчас узурпировала власть и удерживает ее, это создать атмосферу страха. Ну, очевидно, что лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, это не поддаваться на эту манипуляцию.
А формулировки насчет ОПГ оставляем на интеллектуальной совести Алексея Меняйло, кандидата в депутаты в Государственную Думу. Это все будет в сентябре у нас происходить,
да.
Леша.
Если меня не касает до этого.
Давайте, вот мы попозже про это поговорим. Ал, вы согласны с тем, что это информационная атака, по сути дела? Что когда мы говорим о терроре, мы должны говорить и о том, что... Во-первых, подвергают репрессиям многодетных родителей, что поразительно, инвалидов, что это, в общем, описано, это известная ситуация, и у вас в УДИНФО, и на нашем сайте есть масса информации для людей, которые этим вопросом интересуются, да и 6 мая прошел такой чудесный большой стрим новой газеты УДИНФО, где очень подробно все это было рассказано. Так вот, меня интересует, собственно, Алексей, вот этот постулат о том, что этот страх распространяется благодаря информации. Тогда получается, что и социальные сети, ну, каких-то людей, которые об этом пишут, они тоже, ну, провоцируют, что ли, этот страх? Или, ну, прокомментируйте, Алла.
Естественно,
то, что делает власть, понятно. Да, я соглашаюсь. Это пирамида распространения информации. То, это просто Ходорковского.
Конечно,
помните всех там. Да?
Бывает много истерии, конечно, бывает. Потому что если я цифры начну называть, вот адвокат сказал, что да, много там, вот я знаю троих, да, не знаю штраф. А я вам скажу, что с 22 апреля по 27 апреля в московские суды с фактум акции поступило 183 административных дела по митинговым статьям. Это за 5 дней. То, что происходит дальше, это происходит все время. Не все, к сожалению, знают, что куда звонить, зачем писать.
Ну, в ОВД-инфо звоните и пишите.
Не все знают, что такое ОВД-инфо. И вот сейчас мы помогаем часто очень, и они очень благодарны, потому что не все знают. Конечно, это атака со всех сторон. Конечно, это вот преследование журналистов, это тоже атака. Главная задача, чтобы не было информации. Понятно. Не было картинки. Вот на самом деле меня очень удивляют жилеты желтые. Они, знаете, они очень хорошо... Они с двух сторон. А я вам объясню. Первое, вот изначально, как заложено, в желтом жилете журналиста, его надо пустить, это все положено. А с другой стороны, как это происходило в Санкт-Петербурге еще кое-где, ты в желтом жилете, нам не нужна сейчас картинка, мы его заберем. Мы его потом отпустим. Репрессии по журналистам они очень хорошо обкатали в Хабаровске, где вообще ничего, и далеко, родина большая. А то, что люди истерятся в соцсетях, конечно, это плохо. Советов я не даю давно, да, но надо, чтобы люди как-то все-таки аккуратнее писали. Потому что, конечно, боятся. Надо вспомнить, да, у нас у каждого своя жизнь, своя...
Я бы сказала, что тут некоторым людям не до аккуратности. Они просто в режиме репортажа рассказывают, как в 6 утра позвонили мне в дверь, или там начали ее пилить болгаркой, или что-то в этом духе. Я читала такого, в общем, массу. И это действительно реальность, с одной стороны. С другой, как говорит Алексей Миняйло, в общем, если смотреть статистику, то это, в общем, бояться не надо. Вот давайте тогда немножко поговорим, как работать с этим страхом.
Вопрос очень важно, да, что страх это вещь, которая любые рациональные доводы гасит мгновенно. Всегда остается
это
вот это но.
Это
шанс
правда.
1 к 2,5 тысячам попасть в тюрьму, но, а вдруг я буду этим одним из 2,5 тысяч?
Сейчас
всегда осталось. Всегда это есть. Поэтому нужно нужно не запрещать в соцсетях писать про свои страхи, да, про там обыски, про то, что полиция приходит. Обществу нужно учиться работать со страхами, потому что это некоторая реальность, к сожалению, которая в нашей стране существует несколько лет, усугубляется и еще какое-то время существовать будет. И у нас выбор здесь, по сути, да, или мы учимся работать со страхами и становимся сильнее страха, или мы проигрываем в своем поколении вот эту вот войну с террористами, которые власть захватили, и обрекаем и себя, и своих детей еще на долгие годы вот такой вот жизни в постоянном страхе. Поэтому я предлагаю учиться работать со страхами. Я, собственно, опять-таки для V-Times написал колонку про то, как это делать.
Мы коротко скажем какие способы рационализации. Если можно, я прокомментирую. Вообще, смелый человек – это не тот, который ничего не боится. Смелый человек – это который осознает свой страх и даже находится в нем определенный ресурс для того, чтобы действовать. Но это многократно описано во всяких там военных эпизодах. То есть психологи вот этого военного дела описывают эти сюжеты. Да и люди, которые в войнах участвовали, они говорят о том, что страх – это нормально. Но для того, чтобы действовать в состоянии страха, ты должен что-то с собой сделать. Алексей, пожалуйста, что? Какие рецепты вы предлагаете?
Да, смотрите, я бы сказал, что рационализация на втором месте, потому что сначала нужно перепрочувствовать. Вот я там, извините, я не психолог, я много про это читал, но важно сразу говорить. Но у меня очень много личного опыта.
Вот, я только хотел сказать, а то у вас
с этим, да, потому что я честно скажу, когда ко мне с обыском пришли и потом вот арестовали, поместили в СИЗО, да, вот прям вот в момент, когда полиция начала ломиться в дверь в 4 утра, мне было так страшно, что у меня колени дрожали. Но я нашел все силы с этим справиться. Сейчас расскажу, как. Во-первых, когда мне страшно, мне регулярно бывает страшно, каждую неделю, я перепрочувствую страх. Что это значит? То, что со мной происходит, происходит в силу моей авторской позиции. Я в опасной ситуации оказался, потому что мой жизненный путь таков. Да, я не мирюсь с происходящим. И я вижу свой смысл в том, чтобы защитить других от всего вот этого ужаса. Поэтому, конечно, я попадаю в опасные ситуации. Это нормально. Это вот что-то, что мне помогает на эмоциональном уровне справиться.
Это, собственно говоря, связано с вашими убеждениями, с ценностями.
Конечно, да. А это очень важно. И я говорю себе, что страх не обязательно должен меня делать жестоким или трусливым. Страх может сделать нас добрее. Страх... если нам страшно, значит, мы не справляемся в одиночку. Значит, нам нужно искать союзников, сторонников. Да? То есть страх нас может сделать друзьями с незнакомыми людьми.
Да.
Кроме того, страх вообще-то это суперсила. Норадреналин, адреналин, кортизол делают меня быстрее, сильнее, умнее, выносливее, и надо этим пользоваться. Вот, то есть понятно, что это не самое простое упражнение, оно не всегда с первого раза получается, но тем не менее, вот на практике развивается. Я 10 лет назад, 12, не помню, но в общем, как-то просто поймал себя на понимании того, что я трусливый человек. я начал работать над тем, чтобы с этим справиться, и постепенно, шаг за шагом, я с этим научился справляться, и, в общем-то, ну, вряд ли кто сейчас сможет меня упрекнуть в чем-то. И я убежден твердо, что общество тоже в состоянии с этим справиться, и вот это вот, ну, такие, не знаю, наверное, родовые муки гражданского общества, да, родовые муки того, что называется nation в английском языке, как противопоставление, скажем так, нации, государства. Нации не в смысле вот там русские или, не знаю, там татары, да, а в смысле, что вот это вот общество, да, как противопоставление, или... как противопоставление государственной машине, этой бездушной и жестокой. Да, вот это наше становление, но нужно это принять, окей. Ну, а дальше уже можно рационализировать.
А я бы сказала, что довольно важная штука в вашей статье еще по поводу страхов – это оценка рисков. Вот это как раз интеллектуальная работа,
да,
которая...
Да, да, да. Как, знаете, как Шульман говорит, боятся дети, взрослые рассчитывают риски. Вот нужно тоже из положения ребенка выходить и действовать как взрослый.
Да, хорошо. Ал, есть у вас какой-то комментарий? У вас вот вы идете на, допустим, какую-то массовую акцию, у вас есть... чувство опасности, страха, вообще вот что вы
да,
делаете?
Да, ничего не боится. Юминты боятся обычно. А как зыркнет на них, они сразу все сжимаются в свои бронежилеты.
Волнение всегда есть. Волнение, конечно, и вот то, что больше говорит, адреналин.
Да.
Ну,
адреналин.
Невозможно же.
Я всегда
совершенно
говорю,
идти.
Что привыкнуть к задержанию нельзя.
Невозможно. Да.
Можно понимать, что дальше, но до конца все равно никто не знает, что случится. Да. Насчет рисков страха. Помимо тюрьмы есть еще большие риски, которые они сейчас очень используют. Они увольняются с работы. Вот смотрите, что они сейчас
вот,
творят.
Вот давайте
они
про экономическую
людям,
составляющую да. репрессии. Мне это вообще вот дико
вот.
Интересует.
Они сейчас звонят людям и говорят, значит, мы хотим, чтобы вы пришли. Люди говорят, мы не пойдем. Хорошо, мы завтра к вам на работу. И это люди боятся. Они увольняются с работы. Они, я знаю людей, которых выгнали из института.
Студенты. Да. Очень уязвимая, конечно,
плюс
зона.
Плюс дети и мальчишки в армию. Они же открыли призывную статью уклонения. То есть так. Они используют все механизмы свои.
Вообще вот то, что сейчас, ну то есть не то, что сейчас, а вот в последние годы и после Болотной, особенно после 2019 года, то есть после московского дела началось, очень напоминает мне так называемый период нормализации в Чехословакии. Это когда, собственно, после 68 года ввода танков туда установилась такая жесткая и махровая советская власть, я бы сказала, там вот, и это называется нормализация. Так вот, механизмы управления обществом были ровно такие. Понимаете, вот ровно такие. И в Польше, и в Чехословакии того времени это увольнение с работы, это лишение социального статуса, это, значит, угрозы отобрать детей или отправить их.
И сейчас еще, знаете, многие снимают же квартиру, так они приходят к арендодателям.
А, вот еще какой интересный механизм.
Есть такая вещь. Они приходят и говорят, там вот у тебя живет, давай-ка. А ты будешь говорить, нет, ну тогда смотри, там налоги, все, любая экономическая составляющая.
Слушайте, мне вот еще что любопытно, штрафов-то какое количество бюджет получил? Какое количество денег оказывается, это вообще просто выгодный какой-то экономический
это
проект?
Все стоит гораздо дороже, государство это все обходится гораздо дороже, чем оно собирает. Это именно...
Алексей, вы имеете в виду содержание силового аппарата?
Смотрите, вот
и просто
вот посмотрите.
Так, давайте,
чтобы человека оштрафовать на 15 тысяч рублей, что нужно? Нужно, чтобы два полицейских его задержали, чтобы потом...
То есть два полицейских даже должны...
Да? На митингах обычно по два полицейских задерживают.
Ну, в общем, да, то, что я видела,
два полицейских его задержали,
несут,
чтобы потом полицейские в ОВД составляли протокол, занимались именно этой работой. Конвоирование, бензин, отвоз в суд, сторожить людей в суде, чтобы судья, с немаленькой зарплатой человек, кстати, да, аренда, опять-таки, ну, амортизация помещения суда, чтобы судья этим занимался, чтобы служба судебных приставов это контролировала. Все это стоит гораздо дороже, чем 15 тысяч рублей. Поэтому никакого... Да, даже если мы кумулятивно берем, понятно, что не индивидуально возят.
Никогда не был задержан и арестован, административно арестованных, как было, например, после 2 февраля. То есть больше 900 человек содержалось Сахарова в один момент.
Это, конечно, невероятно. Да. Вот история это Сахарова, это как, для меня это экономический эксцесс.
Полностью был забит спецприемник в Мельниках и Симферопольске. И еще кое-где в Москве они содержали.
Да, тем не менее, ты посмотри бюджеты какие там гигантские. Это сейчас мы еще, там же еще, понимаете, вот кроме этих людей, которые... Я говорю к тому просто, что нельзя это считать как экономически выгодная для государства деятельность, потому что расходуются на это по факту гораздо больше.
Мне кажется, это именно инструмент,
экономического и психологического давления на людей, конечно.
Почему? Потому что многие не знают, чем отдавать. Я говорю, я всем рассказываю эту историю. Был у меня парень там из какого-то города небольшого, недалеко от Москвы. Он позвонил, у него 8-я часть, а там до 300.
А что это 8-я?
Повторное нарушение. Вот 20.2, часть 8, это повторное нарушение несоблюдения митинга. И там уже идут штрафы до 300, от 150 до 300.
Ну, это немало, мягко говоря.
И сутки до 30 суток. И он мне говорит, а может, вы что-нибудь посоветуете? Я никогда не выплачу даже 150. Я бы, говорит, отсидел с удовольствием. Ну, что-то посоветовали, потом он написал, спасибо, мне дали 16 суток. То есть это давление на людей, потому что штрафы людей беспокоят.
Причем это совершенно диспропорциональный штраф, потому что если мы посмотрим, вот этот штраф 300 тысяч, и мы посмотрим штрафы, например, за домашнее насилие, извините, жену 10 раз можно избить за
сходил
на митинг.
Ну вот анекдот появился, анекдот сейчас появился, да, алло, полиция, помогите, у меня муж хулиганит. Ой, ну что, когда что произойдет, звоните. Так он же на митинг собирается. Адрес говорите,
выезжаем.
Да, вы понимаете, то есть вот...
Ну, это такая грустная, знаете, шутка.
Но тут, смотрите, тоже важно, что общество организуется и помогает таким людям. Есть пикетмен Ильи Азара и других неравнодушных граждан, которые собирают на штрафы. После зимних митингов на штрафы и компенсации людям Максим Кац собирал. И это очень важно.
Я даже знаю одну группу, которая собирает до сих пор. До сих пор это люди, которые работают по Москве и по Питеру, и сообщения там буквально до сих пор обновляются.
А вы представьте себе регионы, где зарплата 15 тысяч, штраф 15 тысяч, и помочь никто не может. Вот тут, пожалуйста, вам давление. Ведь давить же надо не на Москву. На Москву всегда давят. Давить надо на регионы.
Слушайте, вот это, конечно, ужасно интересная ситуация. Давайте про регионы мы чуть позже поговорим. А сейчас мы посмотрим сюжет, подготовленный коллегами, о ходе, так сказать, репрессии по дворцовому делу.
21 апреля в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. По оценкам МВД, в Москве на акции вышли около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – около 4,5 тысяч. По словам директора ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Ивана Жданова, участников акции было больше в 10 раз. В результате акции 21 апреля по всей России задержаны более 1600 человек, из них около 700 в Санкт-Петербурге. При этом к 27 апреля, по оценкам издания ОВД-Инфо, количество задержанных по стране за поддержку Навального увеличилось до 1963 человек. В день митинга в Москве была задержана Любовь Соболь. На пресс-секретаря Навального Киру Ярмаш, которая находится под домашним арестом с февраля, составили протокол за организацию акции протеста через интернет. Ее задержали во время похода в магазин в разрешенное следователем время. При этом по решению суда Ярмаш не может пользоваться интернетом. Ее соцсети ведет команда Навального. Также полиция задержала бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжакова. Поводом для этого стал ретвит новости «Эхо Москвы» об акции протеста 21 апреля. В тот же день Пресненский суд Москвы оставил под стражей до 23 мая тиктокера Константина Лакеева. Он проходит по дворцовому делу за то, что, по версии следствия, на зимних акциях в поддержку Навального бросал снежки в машину ФСБ. Другому участнику дворцового дела, Александру Федерякову, который якобы распылил газовый баллончик в сторону силовиков, арест продлили на 3 месяца. Задержания продолжились и после 21 апреля. Так, в ночь с 24 на 25 число полиция задержала члена Либертарианской партии России Сергея Бойко, якобы из-за твитов с призывом участвовать в акциях протеста, и политика Александра Соловьева. 26 апреля по всей России прекратили работу штабы Навального после решения прокуратуры о приостановке их деятельности. На следующий день Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан Алексея Навального. Навального на время рассмотрения иска о признании этих организаций экстремистскими. При этом подробности хода дела остаются неизвестными, так как иск находится в статусе гостайны. 29 апреля в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с Алексеем Навальным. 6 мая в Москве задержали автомобилиста на машине с надписью «Путина в добровольную отставку». Люблинский районный суд оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей. 8 мая суд арестовал на 5 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. На нее составили протокол по статье о невыполнении требования сотрудника полиции. 11 мая суд в Москве приговорил активистку Ольгу Мисик, известную в Рунете как девочка с Конституцией, после акции протеста перед выборами в Мосгордуму, к 2 годам ограничения свободы по обвинению в вандализме. По версии следствия, 19-летняя Ольга и еще двое активистов, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов, летом 2020 года вывесили плакат оскорбительного характера на заборе Люблинского суда и облили краской здание Генеральной прокуратуры. Воробьевский и Башаримов получили по 1 году и 9 месяцев ограничения свободы.
Ну вот в этом, так сказать, докладе в младших коллег перечислено некоторое количество людей, их случаев, судеб просто буквально конкретных, которые за этим стоят. Вот давайте поговорим о том, что, во-первых, это региональный протест, не только Москва и Питер, как раньше, да? А это протест вообще по всей стране. Да? И это протест каких-то конкретных личностей. Я вот, кстати, не согласна с идеей, которая высказывалась на, значит, большом стриме ОВД-Инфо и «Новой газеты» в поддержку фигурантов Дворцового дела, что эти люди неизвестны. Они становятся известны постепенно. Та же Оля Мисик просто уже такая звезда, значит, если можно так выразиться, всех этих событий. Но и многие другие имена, ну, и становятся на слуху. И, собственно говоря, вот как, Леш, и в вашем там кейсе 19-го года вы же все были тоже, ну, как бы неизвестными героями. А потом, когда начали об этом разговаривать, ну, каждый герой протеста как-то раскрывает. Вот прокомментируйте мои соображения, Алла, пожалуйста.
У каждого ведь своя история.
Абсолютно.
Своя история, там, помимо жизненной, своя история прихода на эту улицу, скажем так. Ведь есть, например, прекрасный пример, это Владивосток, Александр Орехнович, он судостроитель, ну, взрослый парень достаточно. И там что-то произошло, руками он взмахнул, и они его в розыск объявляют.
Так.
И он пришел сам, и все сразу, вот он пришел. А нет, он пришел и сказал, я ударил, потому что там били, я влез, ударил, извиняюсь. Но я идейный сторонник, и я не отказываюсь. Я просто не хочу от вас бегать, вот ему дали сейчас год условно. Но он пришел и сказал, я идейный, выходил и буду выходить. Но что произошло, то произошло. Статистика-то все гораздо хуже. Значит, если по регионам скажу, значит, дворцовое дело порядка 120 сейчас фигурантов. 16 статей в разных модификациях, там есть несколько частей, первая, вторая, у некоторых третья, 16 статей открыто.
Вот
разных.
Это мы про это еще поговорим.
Да. И третий момент, 33 региона, где открыты уголовные дела, пожалуйста, вам. Третья часть страны, скажем так.
Так.
Значит, и что еще? Поддержки маловато, потому что новые люди приходят.
То есть
Региональная большая выход региональных людей спас, например, Москву от больших репрессий. Объясню. Так. Они же даже нарушили, у них логистика не получалась, когда они в Сахарово возили. Почему? Потому что в 19-м году это был московский протест, они подтянули свой ОМОН со всех сторон. Подтянули? Москву окружили, на каждого было по 5 полицейских. Сейчас этого не было, потому что они не могут забрать его из Нижнего Новгорода, потому что в Нижнем Новгороде вышло 5 тысяч человек. Они не могут их взять из Воронежа, потому что в Воронеже вышло 1000 человек. То есть их силы тоже. Им не хватало машин. Они точно абсолютно 23 января одни и те же автобусы катали туда-сюда. То есть они забирали людей, везли в ОВД, выгружали их, и автобус ехал за другими.
Ну я тут вообще даже не знаю, что сказать. Мне показалось, что все-таки ОМОН было очень много. Вот я и в январе оба раза смотрела, ходила.
Много, но меньше, чем в 19-м, поверьте. Ну, поверьте, посмотрите.
Возможно, там была другая топография, как было это устроено, потому что весь центр в этот раз был перекрыт. Все-таки в 19-м году была, так сказать, площадка для маневра именно в центре. А тут власть пошла таким путем, что она просто топографически отсекала возможности колонн как-то проходить, и это вообще, вот это некоторым наблюдателям напоминало настоящую оккупацию. Вот эта вот работа с территории города, это вот прямо оккупационные войска, это я цитирую, это не мои наблюдения, я цитирую, значит, людей, которые вот это все
наблюдали. Протесты разные, должны понимать. Хорошо, не буду объяснять, окей. Объясняю. Московский протест – одно. Федеральный протест – другое. Страхи – другие.
Согласна.
Приказы – другие. Угу. Поведение – другое. Да, они отсекали. И был момент, на самом деле, 21 апреля, я видел тяжелый момент, который в какую сторону. Ведь в Питере тоже полтора часа никого не задерживали. Кого где там просить за слово «бомбануло»? То ли здесь сверху, то ли там сверху. Вдруг они стали все
там забирать. Разные версии были, да.
Вот. А в Москве они позвали на Лубянку, и все пошли. И там у Детского мира был момент. Угу. ОМОН встал, скажем, в боевую сцепку.
Так.
И люди остановились. И тут был момент. Если начнут прорывать, тоже бы начали задерживать.
Понятно.
Но здесь все сдержали себя, ОМОН держался. То есть они сами не... У них, видимо, был приказ никого не трогать. А люди взяли себя в руки и не пошли дальше.
Там даже были такие версии, кого благодарить за то, что вроде бы все прошло мирно и никого не задерживали. Да, там
это то Путина,
ли Собянина, то ли Путина. Да,
нет, да я вам скажу, это же не первый раз. Почему-то все так удивляются, это было. Я вам расскажу, когда это было. Это было 7 октября 2018 года.
Да?
Да.
А напомните нам эти события.
А это, значит, там пенсионная реформа, то все. И Навального задерживают, сажают на 30 суток, а люди выходят, их было немного, от 5 до 10 тысяч, там варьируется это. Они никого не задержали. Потому что был день рождения. И сейчас тоже как-то вот крепились. Это не первый раз. А преследования постфактум уже год-два идут, но очень маленькие. Сейчас просто массово.
Леш, есть какой-то комментарий по поводу
спасибо
регионального?
Спасибо нашему благодетелю.
Нет, я по поводу регионального протеста, ваша ирония понятна, по поводу регионального протеста и новых людей. Вот то, что меня интересует, Алла говорит, что, может быть, поддержки не так много, потому что пришли новые люди. Кто эти новые люди?
Я бы сказал, что скорее поддержки не так много, потому что общество устало. И общество гораздо меньше интересуется этой темой, чем оно интересовалось, когда я в СИЗО находился, когда было московское дело. Внимание общественности было гораздо сильнее. Потому что, да, можно сказать, что люди неизвестные, но они по московскому делу в основном, ну, вообще-то никого не было прям сильно известного.
Конечно.
Да, ну, то есть были там более-менее известные в среде активистов Костя Котов, Егор Жуков,
да.
И я, и все.
Да.
Все, никто больше, хоть какой-то публичности, хоть какой-то медийности ни у кого больше не было. Павел Устинов учился в актерской школе и работал продавцом-консультантом в салоне связи. Это именно общество нас всех вот на эту вот публичную волну вынесло, потому что начали вникать, у кого какая история. Да, узнали, что Раджабов писал рэп, и получилась вот эта история «Блестящая с Оксимироном». Но только здесь точно так же. Если всех этих людей раскопать, можно было бы к ним привлечь внимание, но общество прям вот все это мимо, к сожалению, пропускает. Слушай, очень
думаю,
тяжело.
Я думаю, что это все на самом деле впереди. Алла, был какой-то комментарий?
Да, у меня комментарий, что значит, новые люди – это те, которые подросли с тех протестов, и очень долго живут при одной власти. Это новые люди.
Понятно.
Новые люди – это те,
понятно,
которые пострадали экономически после ковида и далее.
Угу.
По поводу, значит, объединения. Нельзя путать московский протест и межрегиональный. Это разные очень масштабы. И все-таки в Москве у кого-то через одну-две руки были знакомые, и они находили. Это немножко проще. Региональный, когда ты меня прости, в каком-то селе там, они не знают,
или
куда
в маленьком
обращаться.
Городе, да.
Только через третьи руки. И нет поддержки, потому что тяжело. Даже в Москве они все новые. Всех, кого посадили, они абсолютно новые. У них нет никого. Я про Ольгу Бендус через 2 месяца. Мы узнали, вообще никого нет. То есть это вот информация скрывается. Родственники не сообщают, а если нет родственников, вот здесь тяжело. Но сейчас медленно,
тоже.
Уверенно мы все-таки подходим к этому. Медленно, уверенно люди стали больше узнавать о нас и стали доверять. Потому что многие из них, которые сейчас получили сроки, стали к нам обращаться, они боялись.
Это мы упомянем, что ОВД-Инфо оказывает информационную и адвокатскую поддержку.
Правовую помощь,
правовую помощь оказывает.
К сожалению, да, масштабы. Просто есть Москва, есть вся страна.
Но при этом повод для оптимизма тоже есть некоторые.
Конечно.
Потому что в ОВД-Инфо сотни людей записались волонтерами.
Тысячи.
И тысячи. Да, еще лучше. лучше.
Тысячи и... делают донаты, то есть переводы денег, как-то донаты общество поддерживает, тысяч, поддерживает эту да. структуру, потому что поняли, что это реально работает и что это необходимое.
Причем в самых разных ролях. И вы знаете, я с чем это сравниваю? Mm-hmm. Помните, в начале 2010-х было наводнение в Крымске. Угу. Вот тоже люди с такой же, то есть смотри, сейчас они возили передачки, собирали вещи для людей, потому что на нарах вот этих вот спецприемники очень жестко спать, угу. Еду, помогали правовую защиту, да. общественными защитниками в судах, на телефоне, на горячей линии сидели, то есть вот как волонтеры туда ездили сейчас, секундочку буквально, но там противостояние было со слепой стихией, которая не различает ни грешных, ни праведных. А здесь роль этой слепой стихии заняло государство. И опять-таки, мне кажется, это очень хорошо, что люди начали объединяться против уже авторского беспредела, а не стихийного.
Люди да. объединяются. Это задатки гражданского общества. Вот то, что сейчас происходит. Мы занимаемся одной. Передачки занимаются другие, как Лиза Нестерова. Да, это уже пошло да. в разных городах. Они спрашивают. Когда я попросила несколько экипажей машины для возить адвокатов, если будут задержания, если бы вы знали, сколько народу было готово возить с утра до ночи, они готовы были меняться, и мы их просили по часам. Нет, от и до, от и до. Это, понимаете, это такая солидарность. Пусть нас пока мало, но это все больше и больше. Больше и больше людей, там, одно донаты, донатить надо несколько организаций, не только нам, нас. Сразу скажу, от количества донатов зависит количество юридической помощи и количество адвокатов там и чего угодно. Донатить надо передачки, потому что это люди просто получают, это моментально работает, это потрясающе. Mm-hmm. Общественная защита, суды.
Прежде всего, да.
То есть и как мы это вместе хорошо распределяли, то есть каждый знает уже, на кого надеяться, как что будет. И люди все больше и больше. Не все же могут там ходить на улицу из-за работы, из-за детей.
Совершенно верно.
Но у нас есть волонтеры, которые просто переводчиками работают. То есть сидишь дома, переводишь, расшифровываешь суды, понятно. Заседания, которые потом понятно. Надо публиковать и рассказывать. Понятно. То есть работа найдется всем. Работа, условно говоря, помощи волонтерской найдется всем. И это совершенно не значит, что надо бежать на улицу, что-то там, или что-то еще.
Алла, я только не согласен, что ты говоришь, что это немного. Это может быть в каких-то абсолютных показателях относительно, скажем так, всех людей, живущих в России, выглядит, наверное, как немного, но сравнить просто с любой другой деятельностью, извините, вот это все гражданское общество, которое работало по митингам, оказывая там помощь, поддержку и так далее, бесплатно, и жертвы деньги, на минуточку. Сопоставимо по количеству вполне с ОМОНовцами, судьями, полицейскими в отделах и так далее, которые за деньги это делали.
Конечно.
И
понятно.
Это очень важно.
И это очень важно.
Немного
и очень
имеется, ну, конечно, я не конечно, права, немного это в масштабах.
Да,
страны,
да, да. Просто вы представьте масштабах... себе, сколько бы росгвардейцев на волонтерских основаниях вышли людей винтить. Ноль. И это очень важно.
И вот. Это очень, ну, такой да. иронический, но очень наглядный комментарий. Друзья, я предлагаю сейчас нам посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы просто очень простодушно спросили людей, как они относятся к арестам за твиты и ретвиты. Можно ли вообще такое делать?
Можно ли сажать за ретвиты и репосты?
Смотря, что будет написано в этом посте, в этом тексте. Наверное, да. Наверное, да. Все-таки это очень влияет на самого человека, кому это адресовано. Это же все-таки административное нарушение, должно считаться. И я считаю, что это должно быть как-то караться, наверное. Да.
А социальная сеть, значит, она общественная? А если общественная, значит, кто-то разрешает, чтобы общество работало там и высказывало свое мнение. Поэтому арест за твит по логике обычно нет. Но есть разные исключения, поэтому сложно сказать это однозначно.
Если они в рамках закона, если нет там мата или оскорбления на человека, не унижает достоинство, то можно. А если все это есть, ну куда годится?
Я думаю, что арестовывать вообще не стоит за твит. Ну, мне просто кажется, что это уже слишком.
Зависит от того, что написали.
Я думаю, нет. Почему? В данном случае нарушается принцип свободы слова населения, гражданина. Я считаю, что если человек никакими своими действиями не показал реальную угрозу для общества, его слова никаким образом не могут быть оценены, особенно в уголовно-правовой сфере.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, я думаю, что это мы в свободной стране живем.
Смотря что записывать. Ну, если он сам совершает преступление, это записывает. А так нет, так зачем?
Нет.
Почему?
Ну, потому что это аморально.
А то он должен понимать, что есть какие-то рамки приличий, возможно. Или, как объяснить даже, не знаю. Я считаю, что он должен понимать, на что он идет и что пишет. Хотя, с другой стороны, у нас же свобода слова.
Это же правило общения. Но арестовывать навряд ли. Я как юрист могу сказать, что есть соразмерное наказание, есть чрезмерное. Я думаю, что арест за надпись в интернете многовато. Ну, с точки зрения соотносимости.
Ну, вот такой вот разброс мнений от суперохранительных вот в первом варианте до более взвешенных финалей. У нас еще в Твиттере есть результаты опроса. Там народ, ну, предсказуемо, в общем, ответил, что только 5% считают, что можно арестовывать за твиты и ретвиты политического содержания. В экстремальных случаях был у нас такой вопрос, как вы считаете, 7%, и 88% людей ответили никогда. Ну, то есть, мне кажется, это близко все-таки к какому-то нормальному гуманитарному пониманию дела. Значит, Алексей Минелло задает нам вопрос всем, что может общество сделать вот в сложившейся ситуации. Вот, Алексей, сами на него и отвечаете. Да, вот что
да, я
сейчас?
Опять, смотрите, с точки зрения, в том числе, профилактирования страхов,
так,
да. Хочу сказать, что очень важно заниматься осмысленной деятельностью, которая
вот
именно направлена на борьбу с источником страха.
Я за ум и контроль.
Да. Потому что если, опять-таки, да, если мы просто сидим, боимся, ничего не делаем, мы начинаем сильнее бояться. Если мы, пусть по мелочи,
и более
что-то
того,
делаем,
это путь к депрессии политической. Вот сидеть и ничего
не делать.
Да, у нас
давно вся страна в депрессии политической, вот, и она, надо из нее выходить. А выходить из нее как раз через небольшие. Тут сейчас наверняка будут люди, которые говорят, а вот теория малых дел, нет, надо сразу революцию. Сразу на Кремль все.
Да,
они в первом ряду идут сразу на Кремль. А
ну, это диванные
мы
аналитики,
вот,
так называемые, говорят.
Вот на своем диване, пусть они в Кремль въезжают. Я вот призываю, опять-таки, и в целях гражданского объединения, потому что это единственный путь к настоящей демократии, и чтобы меньше бояться, делать что-нибудь посильное, безопасное, вот там волонтерить на ОВД-инфо, подписывать открытки и письма политзаключенным, например.
Вот это тоже важно. А где это можно сделать?
Арестанты 212. Мы проводим каждый месяц встречи.
Это группа такая?
Ну, есть сайт дело212.ru.
Объединились в 2019 году и помогают самим родителям, родным.
Да. Собственно, это вот, ну, такая инициативная группа общественная, которая возникла на волне московского дела. И по дворцовому делу тоже продолжаем вот вместе с ОВД-инфо поддерживать часть людей, которые от этого пострадали, и их семьи. И мы каждый месяц проводим встречи с подписанием открыток для политзаключенных. Там все супер удобно, просто приходите, все есть, открытки есть, адреса есть, мы сами отправляем, просто вот подписывайте. Есть проект «Узник онлайн». Они тоже вот занимаются отправкой писем. Открытое пространство, тоже у них есть что-то связанное с письмами, то есть вариантов на самом деле очень много.
И Росузник еще.
Росузник, точно, да. Самое главное, да. Это вот аксакалы и ветераны этого движения, и можно там прямо через интернет отправлять письма с их помощью политзаключенным. Но смотрите, неважно там письма, открытки, донаты, еще что-то, важно быть соучастником. Да, мы после этого с вами уже, так сказать, повязаны кровью, только в хорошем смысле. И мы вместе сильнее, мы вместе меньше боимся, мы вместе больше настроены на перемены, больше можем этих перемен, мирных, цивилизованных, да, достигать. Вот.
Ну, чем еще поможем? Распространением информации, там, разных сайтов, разных интересных интервью, даже... О нас.
Причем особенно важно позитивной информации. Потому что негативной так хватает. Ее, ну, не надо, наверное, сдерживаться, да, как надо выплескивать все-таки этот негатив,
ну,
обсуждать.
Оглянуться.
Но позитивное еще важнее.
Никогда не. Вот это мое мнение, правда, только мое. Я никогда не агитирую в ту сторону. Никогда. То есть имеется в виду не то, что я агитирую, я их не переубеждаю. Потому что когда
взрослых людей, это...
Когда ты начинаешь переубеждать, приводить свои доводы, получается, наоборот, обратная агрессия.
Ну,
а вот просто рассказывать, чего мы сделали, чего они делают. Оглянитесь. Сейчас появились полиции, которые мы защищаем в некоторых городах.
Да ладно?
Да.
Вот это
полицейские, которых увольняют. На другого полицейского открыли уголовную статью за то, что он пошел сам на митинг, его задержали, и он в автозаке требовал соблюдения прав и, видимо, ругался с полицейским.
То есть он пошел как гражданин?
Да. Другого полицейского уволили за распространение ролика. Алексея Навального. Угу. Его уволили, и сейчас мы помогаем ему судиться, чтобы как бы добиться, за что его уволили. Угу. И там, поверьте мне, есть те, которые говорят, что, может быть, если я уйду, вы возьмете меня юристом. Есть такие. Не буду называть места, сами понимаете.
Понятно.
Есть те, которые говорят. То, что всегда понятно с той стороны. Им надо просто объяснять. Вы знаете, у меня был очень интересный случай в ВВД Китай-город давно, лет 5 или 6 назад. Я же свою деятельность начинал не с политики, а с медицины. То есть, ну, политика вся наша жизнь всегда. А начинал я с протестной медицины. Большими.
А поподробнее, что это было за правило?
Это закрытие детской поликлиники моего ребенка. Когда я туда вписалась, через год Собянин подписал, у меня построена поликлиника, я не дал закрыть. Все.
Понятно.
И я человек, который организовал митинги в 2014 году, самые большие медицинские, это я была. И у меня есть одна интересная история. Я пришла в Китай-город своих друзей, там вот, их забрали с плакатами. Я пришла, и мне полицейский говорит: вот, все, хватит политических защищать. А что вы сделали? И я им начинаю говорить: вот эту поликлинику построили, стоит она там 800 миллионов. Mm-hmm. Здесь застроили корпус, здесь не дали уволить врачей, здесь устроили это, здесь то. И ему сказать нечего. Занялись бы делом. Я говорю, а в промежутках вот я пришла друзей защищать политических.
Понятно.
Надо стараться везде видеть. Парки. Не знаю, я защищал, я ведь сама, когда вот начала, я защищал таксистов, дальнобойщиков, там, не знаю, парки, дома, ипотечики, валютчики, как бы их называют, кого только нет.
В широком смысле это и есть право человека.
Да, да. И это и есть политика все равно.
И это и есть политика.
Это и есть ваша жизнь. Почему-то все думают, но мы-то правильно идем. Вот единственное, что я хочу, чтобы вы понимали, мы идем правильным путем, но не надейтесь, не правовое государство. Вот уж очень как-то вот я докажу, приду, Леша знает, да, как в суд они приходят и говорят, я докажу. Я же мимо проходил. Даже если ты проходил мимо, мы все равно поможем, мы не отказываемся. Но не верьте пока, к сожалению, не складывается. Уж очень отрицательная эта статистика отмены. Даже если вы мимо проходили, знаете, сколько тут доказывали одного? И работодатель пришел, и справку принес, что он к нему на работу шел, мимо на Пушкинской. И что-то еще. Что только не делали. Угу. Все равно.
Значит...
Нет, судебная система у нас, конечно,
давайте,
ад.
Давайте
у меня из 10 подзащитных 9 было, которых случайно взяли. Это никогда такого не было. И оказалось, мы с другими вот общественными защитниками, адвокатами ВДНФО выяснили просто, что у ОМОНа на акции 31 января была точка майнинга задержанных у Макдональдса. То есть люди просто выходили из Макдональдса с гамбургерами. Ну, потому что, смотри, что, за преступщиком бежать надо, он там, не знаю, еще отмахиваться начнет от тебя, не дай бог. А тут люди вышли сытые, довольные из Макдональдса, к ним подбегают, и прям вот парня с девушкой задержали. Девушка в туалете была, выходит, ей парень говорит: ты представляешь, вот тут же, где я стоял, парень, просто вышел из Макдональдса, к нему подбежали менты, его забрали. В этот момент подбегают менты, его забирают тоже, она за ним такая. Ну, ее в тот
друзья,
же автозак.
В общем, да. Мы должны завершать сейчас программу. Мы должны только сказать, что дворцовое дело продолжается. И сутки Евгения Ройзмана в заключении, они только один из этапов того, с чем обществу придется иметь дело в ближайшие, видимо, месяцы, недели, видимо, вплоть до выборов в сентябре. Алексей Меняйло, кандидат в депутаты в Государственную Думу.
19 мая. Приходите подписывать открытки. Информация в группе «Арестанты 212» в Телеграме.
И Леша, бывший фигурант московского дела. И Алла Фролова, координатор правовой помощи ОВД «Инфо», вела программу Елена Фанайлова. Yeah.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».